и внезапно замер, оглядываясь. Что-то здесь было не так. Задний двор выглядел иначе. Пара развалившихся садовых стульев, которые когда-то были прислонены мной к полуразрушенной клетке для цыплят, которые у меня все не хватало времени убрать, куда-то исчезли. То же самое произошло и с самой клеткой. В прошлый раз, когда я проезжал здесь, все было на месте. Куча сухих веток, которые когда-то я сам спилил и сложил вместе с давнишними, полусгнившими, чтобы время от времени рубить на дрова, тоже исчезла. Не было на месте и компостной кучи. Я бросился туда, где она раньше лежала. Там был только неправильной формы участок голой земли, примерно той же формы, что и сама куча. Но я давно уже обнаружил, еще только настраиваясь на камень, что могу заставить себя почувствовать его присутствие. На мгновение я закрыл глаза и попытался это сделать. Ничего. Я снова стал искать, на этот раз особенно тщательно, но нигде не заметил его волшебного сказочного блеска. Не понимаю, на что я рассчитывал. Ведь я действительно не чувствовал камня правосудия где-либо поблизости. Окна в освещенной комнате были не занавешены. Осматривая домик снова, я заметил, что ни на одном из окон нет ни занавесок, ни жалюзи не ставен. А значит, я обошел дом с другой стороны и, подойдя к освещенному окну, быстро заглянул внутрь. Большая часть пола была накрыта разными тряпками и мешковиной. Мужчина в кепке и рабочей одежде красил дальнюю стену. «Ну, разумеется. Я ведь тогда попросил Билла продать дом и подписал все необходимые бумаги, лежа в местной клинике, после того покушения на меня, когда еще рассчитывал вернуться домой, возможно, благодаря воздействию камня. По местному времени с тех пор прошло уже несколько недель, если считать, что временной коэффициент Амбера по отношению к Земле примерно 2,5:1, да плюс те 8 дней, которых по времени Амбера стоило мне пребывание во владениях хаоса. Билл, конечно же, уже поступил в полном соответствии с моей просьбой. Однако дом был в плохом состоянии. Он и до меня несколько лет простоял заброшенный, потом там похозяйничали какие-то бандиты. Нужно было сменить рамы, починить крышу, сделать новые водосточные желоба, покрасить стены, кое-где подцементировать. Еще там было жуткое количество мусора и в доме, и во дворе, которые требовалось убрать. Я повернул прочь и пошел вниз к дороге, вспоминая, как в последний раз тащился здесь на четвереньках в полубессознательном состоянии, а из раны в боку текла кровь. В ту ночь было куда холоднее, на земле лежал снег, и сверху тоже падали снежинки. Я прошел мимо того места, где сидел, махая наволочкой и пытаясь остановить машину. Перед глазами у меня тогда плыл туман, но я еще помнил, как пролетали мимо автомобили. Я пересек дорогу и двинулся по полю к деревьям. Отвязывая барабаны и садясь в седло, я сказал ему: «Надо кое-куда заглянуть. На этот раз не слишком далеко. Правда». Мы вернулись на дорогу и проехали по обочине мимо моего бывшего дома. Если бы я не сказал тогда Биллу, чтобы продал дом сразу же, компостная куча все еще была бы на месте вместе с камнем. И я бы уже возвращался в Амбер с румяным самоцветом на шее, готовый попытаться сделать то, что нужно сделать. А теперь нужно продолжать поиски, при том, что время опять поджимает. Здесь, по крайней мере, временное соотношение с Амбером более благоприятное. Я прильнул к шее барабана, подтянул поводья, и мы помчались. Не было смысла зря тратить драгоценные минуты. Через полчаса я уже въезжал в город по тихой улочке в старом жилом квартале, где вокруг меня толпились дома. У Билла горел свет. Я свернул на его подъездную дорожку, объехал дом кругом и оставил барабана на заднем дворе. Дверь мне открыла Алиса, мгновение изумленно смотрела на меня, потом воскликнула: «Боже мой, Карл!» Через несколько минут я сидел в гостиной рядом с Биллом. Справа на столике стояла выпивка. Алиса хлопотала на кухне. Она совершила непростительную ошибку, спросив меня, не хочу ли я закусить. Билл изучающе смотрел на меня, раскуривая трубку. «Твои способы появления и исчезновения, как всегда, впечатляют», — сказал он наконец. «Важнее всего результат», — улыбнулся я. «Знаешь, эта сиделка в клинике, мало кто ей поверил». «Мало кто?» «Меньшинство, которое я имею в виду, это я сам». «Ну и что же она рассказывала?» «Она уверяла, что ты дошел до середины комнаты, стал совсем плоским и просто растаял на месте, сопровождаемый радужным сиянием». «Радужные вспышки перед глазами могут быть вызваны глаукомой. Ей необходимо проверить зрение». «Она проверила», — кивнул Билл. «Зрение в норме». «Да, не весело. Следующий на очереди невропатолог». «Перестань, Карл. С ней все в порядке, и ты это прекрасно знаешь». Я улыбнулся и отхлебнул из стакана. «А ты сейчас», — заметил он, — «выглядишь в точности, как на той игральной карте, в комплекте с мечом». «Что происходит, Карл?» «Все совершенно перепуталось», — честно признался я. «Даже больше, чем в прошлый раз». «То есть ты по-прежнему ничего не можешь объяснить мне как следует?» Я покачал головой. «Ты выиграл бесплатную экскурсию ко мне на родину, когда все это кончится», — сказал я. «Если к тому времени у меня еще будет родина. Сейчас со временем полный швах». «Чем я могу тебе помочь?» «Кое-какой информацией. Мой старый дом. Кто тот человек, который там все ремонтирует?» «Эд Уиллен. Местный. Работает по найму. Да ты его вроде знаешь. По-моему, он тебе душ строил». «Да, да, строил. Припоминаю». «Он слегка расширился, прикупил тяжелое оборудование. На него теперь еще несколько парней работают. Я веду его дела». «А ты не знаешь, кто именно там работает сейчас?» «Нет, но узнать ничего не стоит». Билл положил свою ручищу на телефонный аппарат, стоявший на боковом столике. «Хочешь, я прямо сейчас ему позвоню?» «Да, пожалуйста», — попросил я. «Мне, собственно, нужно только одно. Там, на заднем дворе, у меня была компостная куча, а теперь ее нет. Я хотел бы выяснить, куда она подевалась». Билл склонил голову на правое плечо и широко улыбнулся, не выпуская трубку из зубов. «Ты это серьезно?» — наконец вымолвил он. «Чертовски серьезно», — сказал я. «Я кое-что спрятал в этой куче, когда полз мимо нее, поливая снег вокруг своей драгоценной кровушкой. И теперь мне необходимо отыскать эту вещь». «А что же это такое?» «Рубиновая подвеска». «Бесценная, наверное». «Ты прав». «У кого-то другого это было бы дурацкой шуткой», — сказал Билл. «Надо же, сокровище в компостной куче. Фамильная драгоценность?» «Да, карат 40 или 50. Простая с виду подвеска на тяжелой цепи». Он вынул изо рта трубку и тихонько присвистнул. «Не возражаешь, если я спрошу, зачем ты ее туда сунул? Я был бы мертв, если б тогда этого не сделал». «Да, веская причина». Билл снова потянулся к телефону. «Мы уже и покупателя нашли», — заметил он. «Довольно быстро, если учесть, что я еще и объявление дать не успел. Этот парень что-то от кого-то прослышал, вот и подсуетился. Я его сам отвозил туда сегодня утром. Он действительно хочет купить дом. Все можно прокрутить в один миг». Билл начал набирать номер. «Погоди», — сказал я. «Расскажи-ка мне об этом покупателе». Билл положил трубку и внимательно посмотрел на меня. «Тощий такой», — начал он, — «рыжий, с бородой. Сказал, что художник. Хочет иметь домик в деревне». «Сукин сын!» — Выругался я как раз в тот момент, когда Алиса вошла в комнату с подносом в руках. Она подцокала языком и улыбнулась, передавая поднос мне. «Тут только парочка гамбургеров да остатки салата», — сказала она. «Ничего сногсшибательного».